Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 26 мая, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофона Александр Асафов. Мы продолжаем с вами обсуждать различные новости, темы, мнения, прогнозы, различные происшествия, развитие тем и просто интересные различные ситуации. Иногда неинтересные, впрочем. Вот... Как обычно, у нас есть поставщик позитивных новостей, а это Рэнбо Блю, наш слушатель. Он пишет, что в московском зоопарке вылупился птенец у пары редких венеценосных журавлей. Они, эти самые журавли, занесены в Международную Красную Книгу. Сразу жить хочется, да, от таких новостей, сразу жить хочется. Напомню, у нас есть несколько каналов коммуникации, но прежде я представлю гостя. И напомню нашим слушателям, что мы сегодня пробуем новый жанр. В нашем общении у нас такой полноценный стрим идет в Ютубе. Забейте там «Говорит Москва» и можете смотреть, да, наслаждаться и картинкой. Хотя я думаю, что за рулем это не очень удобно, но у кого-то такая возможность наверняка есть. По крайней мере, вижу, что какое-то количество слушателей уже присоединяется к просмотру. Итак, стрим на YouTube, и у нас сегодня гость, а в гостях у нас сегодня Георгий Владимирович Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», и говорить мы будем о нескольких темах, ну и, конечно, обсудим продолжение вчерашней темы, которой мы посвятили очень много времени, а послушаем мнение гостя, да, о самой ситуации, о ее развитии и влиянии на нашу. На нашу с вами жизнь. Поговорим и о ряде других тем, но, в общем, все как обычно. Давайте пока все-таки напомним про каналы коммуникации, каналы взаимодействия. Ну, вот есть новый канал на том самом стриме в Ютубе. Вы можете писать в чатике, там есть чатик такой специальный. Вот в чатике можете писать вопросы ко мне, к гостю, я туда тоже посматриваю, что-то могу брать оттуда. Вступать с вами там в переписки возможности не имею. Значит, традиционные каналы коммуникации — это СМС-портал вам известный. Для того, чтобы послать текст какой-то ведущему, его нужно сформулировать в голове, а потом изложить буквами в телефон и отправить по номеру +7 925 88 88 94 8. Второй способ коммуникации более современный, более модный. Это Telegram-бот, тоже многим известный. Я на всякий случай каждый раз рассказываю, как к нему подключиться для тех, кто еще этого не сделал. Итак, для того, чтобы к нему подключиться, надо взять в руки телефон или другое устройство, где у вас есть мессенджер Telegram, открыть его, ввести в поиск, там есть поиск, в этот поиск ввести простое заклинание латинскими буквами «Говорит МСК-бот», «Говорит МСК-бот», все в одном, так сказать, слове, да? И после этого в результатах поисковой выдачи увидите наш бот, у него красная аватарка, и, соответственно, можете писать туда. И вот, как пишет нам постоянный слушатель Мебель, как у вас только хватает глаз, столько чатов смотреть. Ну, их немного. Их немного, поэтому глаз пока хватает. Не на все хватает, конечно, времени, чтобы ответить и отреагировать, но, тем не менее, все вижу. Олег вот, например, сейчас пишет, это, видимо, не тот Олег, не тот наш легендарный украшение эфира, это другой Олег пишет: спасибо за вчерашнюю цитату из телеграм-канала «Орда», ему понравилось, интересно почитал. Так, ну, уже вопросы по следам вчерашнего эфира. Позвонил другу Василий, своему другу в Республику Беларусь, и не знают они, что для них, как для страны, сделал Лукашенко. Мы это обсудим попозже. Давайте пока по таким темам помельче, по нашим с вами. Да, я сегодня намерен с нашим гостем предметно поговорить о различных политических аспектах нашего бытия, коль скоро он президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».
Привет, Александр.
Здравствуйте. Я сначала вот такие, знаете, что называется, базовые вещи для вечера московского. Мы ждем изменения погоды, судя по всему, да, вот погода настроена нам испортить немного жизнь. На дорогах сейчас 7 баллов, количество машин 688 776. Это меньше, чем вчера, но все равно баллов 7. Думаю, что будет 8. Яндекс, правда, так не считает. Посмотрим. Все основные вылетные магистрали, где должны стоять, стоят. МКАД чувствует себя плохо, аварий много. В общем, пожалуйста, аккуратнее, если вы сейчас перемещаетесь за рулем. А что по погоде? Да, я вчера обратил ваше внимание на то, что господа синоптики, которые нам прогнозы излагают, я вот зачитал, по крайней мере, 5 разных мнений по этому вопросу, мнений специалистов, они не сходятся во мнении ни один, и один нам снег обещает, а второй без осадков. Значит, сегодня я решил взять, ну, одно мнение, ну, максимум два, для того, чтобы вас и себя не вводить в эти мудрствования лукавые. По прогнозам гидрометцентра, к вечеру среды в российской столице ухудшится погода и, возможно, выпадет треть месячной нормы осадков. В переводе на простой русский язык — гроза, обильные дожди в ночь. Видимо, до утра это будет. Хотя, вот Московское метеобюро, где главный специалист Татьяна Позднякова, говорит, что до четверга осадков не будет. Ну, не знаю, да, не знаю, сколько вот этих, как, два юриста — три мнения, а здесь три синоптика — 18 мнений. В общем, в любом случае, все они говорят о том, что надо ждать дожди, кроме некоторых. Ну, вот мы, видимо, их ждем уже прямо сейчас.
Парит, будет дождь, судя по всему.
Вот это самое правильное, да, по чутью и по личному опыту. Значит, ну, вот такая новость, она уже обсуждалась вскользь в передаче Юрия Буткина. Смотрите, сегодня Собянин, мэр Москвы, сказал создать в ресторанах зоны и кафе, зоны свободы от коронавируса для вакцинированных людей, где они могут, видимо, более свободно, чем люди без прививок, да, находиться и так далее. Вот вам, как поборнику свобод, Георгий, я к вам обращаюсь. Что вы можете сказать по поводу этой инициативы?
Ну, я как-то, откровенно сказать, не понимаю, как эта инициатива может быть исполнена. То есть, грубо говоря, каждого человека на входе, что будут паспорт спрашивать или прививку...
Вы как будто сейчас в году 18-м живете. Вы что, слово QR-код не слышали такое?
Не, ну, у нас, когда это было ограничение, у нас и так с неохотой все на QR-коды переходили. Но надо понимать, что не только молодежь ходит в рестораны, например, или гости столицы, которые приезжают сюда тоже, и не очень молодые, им пенсионеры ходят, вот я сегодня...
Хорошо, сейчас... сформулирую вопрос по-другому. На госуслугах давно были?
Ну, постоянно, штраф
плачу. У вас в телефоне, вот в этой штуке, есть у вас госуслуги?
Конечно.
Ну вот, открыли, там же есть. Если вы... А вы не вакцинированы,
наверное. Я болел, поэтому я не вакцинирован. Как, у меня есть антитела, как я буду доказывать, что я...
Никак, это только для вакцинированных.
Ну вот, видишь, как... То есть, соответственно, конечно, вот эта вот дискриминация... Я против любой свергаться. Дискриминации. Против любой дискриминации. Я считаю, что любой человек...
А что же надо делать с теми, кто эту дискриминацию вводит?
Ну, пока это, я как понимаю, только предложение, понимаешь? От предложения до правоприменения это совершенно большой и длинный путь. Иногда потом Владимир Вольфович у нас много чего предлагает, но это не значит, что все то, что он предлагает,
вопрос-то
это
с подвохом,
может
потому,
быть
потому что,
реализовано.
Например, в Германии это реализовано очень жестко.
Ну, вообще Германия, она более жесткая страна, да, чем наша Россия. Все время это было, и в этом отношении ориентироваться на Германию, мне кажется, не очень есть смысл.
А, то есть... Германии можно, нам нельзя.
Ну, слушайте, Саудовская Аравия, там им тоже кое-что можно, нам нельзя, или наоборот. И в этом отношении, я еще раз говорю, нет таких единых стандартов. Кстати, то, что иногда нужно не слепо копировать какой-то опыт, а, так скажем, и национальную специфику учитывать, ну, мне кажется, это факт. И в этом отношении то, что, например, последний раз, когда у нас локдаун, наше правительство и мэрия все не ввели, это был довольно-таки разумный шаг, как показывает практика, да. Потому что вот эти локдауны, которые там в Израиле были, в других странах, как показал опыт, он не всегда приводил,
ну,
к тем результатам, которые нужны.
Вы говорите, никакой дискриминации нельзя допустить.
Нельзя.
А если человек представляет опасность?
Как кто?
Как носитель
коронавируса. Ну, слушай, во-первых, это чисто визуально это определить невозможно.
Да, поэтому вот какая-то минимальная история, да, вот когда из-за границы люди прилетают, их же заставляют сдавать Израиль. Читаю сообщение, в Израиле все вакцинировали, запишут, поэтому сбой, да, сижу глазами в чатах, да, разговариваю, а читаю там.
А Израиль в душе.
Очень смешно.
И в сердце.
У нас Георгий Владимирович Федоров сейчас запросил гражданство другой страны, видимо. Хочет бежать из России.
Слушай,
как это Розмарин
Александр,
предложил.
Я уже был гражданином Эстонии, когда какие-то умники вывалили мой, в кавычках, эстонский паспорт. Поэтому я ничего не удивлюсь.
Не слышал эту историю, интересно.
Нет,
кстати,
да,
об этом тоже поговорим.
Да, сканер с моего паспорта был, правда, сделан даже.
Вот, ну, интересно. Так вот, я говорю о том, что, ну, какие-то ограничения, они все равно будут. Вот говорить о том, что мы против любой дискриминации, вообще называть какие-то ограничения дискриминации сразу, можно сразу геноцидом, да?
Ну, почему, например?
Вот не пускать не переболевших там в общественные места, это геноцид. Ну, или наоборот, ну, или там...
Тут должна быть последовательность. Ну, например, мы же, когда едет человек в метро... Там же нет никакого такого дискриминации. То есть пропускают всех,
есть.
Правильно?
Есть. Без перчатки, без маски, еще как задискриминировать.
Ну, там же никто не меряет температуру.
Меряют. Стоят автоматические измерители.
Нет, это...
Отчитывались. Ну, не знаю, может быть, они только отчитывались об этом. Но по идее,
это как...
температурный контроль осуществляется
по идее, это только по идее. Правоприменение другое. Второе, например, когда там час пик, там никто не соблюдает фактически дистанцию. Там невозможно соблюсти. И в этом отношении там вот эти вот умники наши зарубежные, которые хотят там ковид-паспорт сделать, я считаю, что это, ну, неправильный путь. В этом отношении каждый человек должен сам решать, куда ему идти, как ему действовать.
Кого убивать, кого заражать.
Почему тут убирать? Ну, опять-таки, я как человек, который болел ковидом, этой поганейшей болезнью, могу сказать так, что... Несколько дней ты можешь даже не чувствовать, что ты заражен. У тебя температура нормальная, самочувствие нормальное. И когда идет болезнь, ты первые дни ты вообще не чувствуешь, что ты так серьезно заболел. И в этом отношении вот такая вот, так отсекать людей, которые там с каким-то недомоганием или вообще абсолютно здоровые, ну это уже какой-то Оруэлл.
Два сообщения. Значит, первое сообщение. В Израиле... столь дорогому вашему сердцу.
Нашему сердцу.
Нашему, хорошо. Не просто всех вакцинированных вакцинировали поголовно, а еще не пускают в торговые центры и на работу без зеленого паспорта. И ничего, мракобесы кусают локти и идут на прививку. Вводить обязательную вакцинацию нельзя. Это сейчас вот пишут, что сейчас это Путин сказал. Человек не может сам решать, если это касается вопросов общественной безопасности. Ну ладно, а суть не в этом, да. Я считаю, посмотрим, как эта инициатива будет развиваться, но в целом есть такое мнение среди нас, вакцинированных.
Я вакцинировался.
Чипированных людей, принимающих сигналы 5G, да. Есть такое
рептилоиды мнение... вы, в общем, понятно.
Нет, они нами управляют.
Да.
Такое мнение есть, что вот вакцинированным нужно давать какие-то все-таки там послабления тех же самых ограничительных мер. Поскольку мы защищены и опасности не представляем. Но это тоже много обсуждается. Посмотрим, будет ли во что-то это развито. Вот инициатива по поводу отдельных зон в ресторанах. Я, честно говоря, ни особого смысла не вижу.
Да я тоже не вижу.
Я просто по ресторанам очень редко хожу, видимо.
Я могу сказать так, что такие ограничения, они не будут работать изначально. Ну, просто потому что, если бы я понял бы, если бы наша там страна пошла на, так скажем, систему ужесточения, как там в Израиле, в том же самом или еще где-то, и когда там общий локдаун, и вот тогда можно такие какие-то вещи вводить. Но я против этого. А у нас в стране, я как понимаю, наша власть решила пойти по другому пути, так скажем, такому смешанному, да, так скажем...
Полиберальничать.
Ну, да, да, да. И в этом отношении все вот эти вот вещи связаны... как бы сказать, с вот этим вот вакцинациями, связано с тем, что кого пускать, кого не пускать, дают черепа мерить и так далее и тому подобное. Понимаешь? Еще раз повторюсь.
Но опять же, на Западе это совсем другое. Да?
Ну,
в Германии это совсем другое. В Израиле это совсем другое.
Конечно.
А нам нельзя.
Ну, почему нельзя? Просто у нас разная экономика, социальная сфера, культура разная, у нас все разное.
И уголовное право должно
быть. И уголовное право, да, тоже отличается.
Давайте кратко о международных новостях. Вот сегодня интересное заявление Байдена о том, что он выразил уверенность, как пишут, что строительство газопровода «Северный поток-2» продолжится, несмотря на действующие американские санкции. И по мнению президента Соединенных Штатов, дальнейшие санкции против «Северного потока-2» были бы непродуктивны. Очень много было удивлений в западной прессе подобной позиции. Я вот эти все удивления могу снять вообще одной фразой. Он понимает, что сейчас, если что-то новое произойдет, оно произойдет потом. Да то встреча сорвется, она ему нужна. Вот моя позиция такая, вы что думаете?
Ну, во-первых, такие встречи, если посмотреть по истории, они, ну, новейшие истории, они проходят постоянно. То есть, если новая администрация, всегда они должны встретиться один на один между собой, главы государств, для того, чтобы хотя бы, так скажем, протокольно заявить о каких-то там ключевых позициях, стратегической линии и так далее и тому подобное. И в этом отношении, конечно, им нужна встреча, просто потому что Байдену необходимо, у него он довольно-таки под жесткой внутренней происходит прессингом в том числе. То есть вот эта вся история, связанная с Трампом, да, и связанная с этим противостоянием, она никуда не делась, не закончилась. И в США довольно-таки серьезный раскол. И в этом отношении любая встреча такого уровня и достижение каких-то договоренностей, ну, с моей точки зрения, даже формальных, они могут быть записаны в актив на внутреннем рынке потребления, да. И в этом отношении, я думаю, исходя из этого. Потому что они, там, Путин с Байденом друг с другом встречались, они друг друга знают.
С Трампом. С Байденом до этого.
Да, они еще до этого с Байденом встречались, да, они там друг друга знают. Когда тут был вице-президент, 10 лет назад приезжал сюда, у них там беседы были, вроде такие даже задушевные и так далее. И вообще, как бы сказать, Байден не чужой человек для нашего истеблишмента, и потому что Обама...
Ему, кстати, еще не придумали какое-то вот российское, как вот Дональд Федорович, да, Козырев у нас был, это Трампа так переводили. Интересно, Байдену придумали уже нечто подобное?
Где, у нас?
Да.
Ну, я думаю, что в каких-то там в медиа или в каких-то таких кулуарах, конечно, там какие-то кликухи друг другу дают.
Я народное имею в виду, народное. Ведь Козырев в отношении Трампа, Трамп — это Козырев по-английски, это же народное. Я к тому, что вы употребили такую форму, что он нам не чужой. Еще какой чужой?
Не, ну, имеется в виду, я имею в виду не чужой с точки, но он же не с Луны прилетел, он же известный политический деятель в Соединенных Штатах Америки, который там сидел во главе стола, вел правительство, заседание правительства Украины и так далее, и до этого он там сюда приезжал, в Советский Союз.
Не, мы в курсе, да, кто это. Как вы считаете, он санкции не вводит, чтобы встреча состоялась?
Ну, я думаю, да, потому что он понимает прекрасно, что если он сейчас введет санкции...
То встречи не будет.
Ну, просто, да, она отменится, и для него это необходима встреча просто по ряду внутренних, с моей точки зрения, в первую очередь, причин.
И встреча ему нужна. А нам нужна встреча с Байденом?
Ну, как я понимаю, нужна. Объясню, почему.
А нам-то зачем?
Просто любим мы Соединенные Штаты Америки, Байден лично не любим мы, но, тем не менее, лидеры, прошу прощения, групп стран должны встречаться для того, чтобы хотя бы посмотреть друг другу в глаза и обозначить свою позицию, свою точку зрения.
В очередной раз этих дипломатов выгнать, например.
Ну, да, например. Или вот второй вопрос. Понятно, что такая встреча — это серьезнейший информационный мировой повод, где есть возможность использовать этот повод для, так скажем, формирования определенного имиджа либо каких-то месседжей, которые будут цитироваться на международном...
Так нас же никто не слышит. Но какие
не,
ну,
если месседжи? Даже нас не слышат, но если на встрече будет определенные заготовки, определенные высказывания, определенный месседж даваться, то в СМИ напишут об этом.
А месседжи какие? Выбить зубы, вы все сдохнете?
Ну, это
или
на
вы убийца, да? Вот
не, это? Не, это на внутреннюю пользу. Вот эти все выбить зубы, все сдохните, в сортире мочим, это все было на внутреннее потребление. Это, грубо говоря, был тогда запрос именно на ту риторику. Я думаю, что здесь, на этой встрече международного уровня, формулировки будут более, так скажем,
ну,
гибкими.
Смотрите, я к чему веду-то? Может быть, я неясно мысль выражаю. А Байдену есть что сказать в наш адрес. Это и Украина, и Северный поток-2, и возмущение нашими учениями, и вмешательство в выборы, и отравление каких-нибудь Скрипалей. Это список достаточно большой, что нам можно предъявить в качестве претензии. Вот это, собственно, и Блинкен исполнил, да, итогом встречи с Лавровым. Частично, частично. У них повестка к нам вот такая агрессивная, нравится она нам или нет, она для них важна, она для у них есть. А у нас-то какая?
Ну, во-первых, повестка? Я считаю, что вся эта агрессивная повестка, она не будет доминировать на этой встрече.
Это обязательная часть, я думаю, что они будут
нет, говорить. Я думаю, что это будет, так скажем, она же будет встреча разных форматов, может быть, где-то в кулуарах, там что-то будет кто-то озвучивать, но я думаю, что вряд ли там Байден начнет в лицо Путину говорить, что ты там убийца, ты там Украину, ты там туда-сюда.
Нет, он скажет нежнее, он скажет, нас беспокоит ситуация на Украине.
Это это на самом деле рефлексировать насчет этого вообще не надо, потому что есть дипломатический язык, да, так скажем, который признан во всем мире. Все вот эти вот озабоченность нас беспокоят и так далее. Это не личное оскорбление, да, это, так скажем, дипломатический язык, который принят, и в этом отношении тут вообще вопросов нет. Мы тоже что-нибудь озаботимся, мы тоже что-нибудь там скажем.
Но нам-то, у нас с американцами отношения есть. У нас с американцами есть отношения по безопасности. Да? Мы помним все эти встречи руководителей спецслужб и так далее.
С Байденом, не только по безопасности.
Но это основное, то, что у нас осталось, да, основное. Ну, еще поставки мороженого. А с Байденом-то нам о чем говорить?
Ну, еще раз говорю, это новая администрация, которая будет там в течение нескольких лет находиться у власти. Да, пойдет там Байден на второй срок, не пойдет, но, тем не менее, это реальность. Это реал-политик. И, соответственно, Соединенные Штаты Америки, кто бы как там ни говорил, это первая экономика в мире. Это фактически гегемон или стремящаяся к гегемонии страна во всем мире, от которой зависит очень и очень много. И, соответственно, еще раз повторюсь, не использовать такой шанс поговорить и такую позицию...
Какую-то то есть свою. Это шанс для нас?
Да, в том числе. Ну, это, кстати,
использовал... Поэтому Байдену так нужна эта встреча, что это шанс для нас?
Не-не-не, она для всех нужна. Она и для Байдена, и для нас. И для Путина это тоже нужно. Потому что сейчас на Путина ведется довольно-таки серьезное международное давление, да, со стороны, так скажем, европейских стран, часть западного мира, истеблишмента вообще, как бы сказать, пытаются вывести его в разряд нерукопожатных, да. И в этом отношении то, что такой президент Байден, плохой, хороший, но он встречается на высшем уровне, жмет руку и, соответственно, о чем-то договаривается, это хороший шанс перевернуть некоторые, так скажем, информационные кампании, не только информационные.
Ну, уже сказали же, уже все сказали, страны. Перезагрузки не будет, ничего нового мы, там, скорее всего, никаких решений, ничего подобного мы не увидим. Это уже было сегодня сказано.
Но сам факт встречи, это уже показывает то, что Путин и Байден намерены говорить, разговаривать. Это то же самое можно было сказать и про Трампа с Ким Чен Ыном, да, который, так скажем, встречался.
Ну, там явно повышение ставок. Ну, маленькая, а здесь... мало кому нужная Северная Корея поднялась до уровня прямой дискуссии с мировым лидером.
Мало кому нужная, но довольно серьезный игрок в регионе, который может попортить нервы, и не только нервы, и США, и Южной Кореи, но и Японии.
Игрок на уровне Украины, да, если не меньше.
Ну, я бы не стал бы сравнивать Украину с Северной Кореей, просто по причине того, что от Северной Кореи в регионе может быть проблем побольше, чем от Украины в регионе.
Всему свое время. О чем еще хотел спросить, да? Ну, по поводу встречи понятно. Как вы думаете, кстати, что может случиться такого, что встреча не состоится? Что может послужить причиной отмены встречи? И насколько это вероятно?
Ну, мне кажется, что встреча состоится. Причиной может быть, например, личное здоровье, например, Байдена, да, если он физически не может, или там Путин. Что-то произойдет у нас, не дай бог, в стране такое уж экстраординарное, такое, которое может перекрыть вот эти вот целесообразные встречи. Но пока я не вижу каких-то таких вот внешних причин, внутренних причин для того, чтобы эта встреча не состоялась. Поэтому я думаю, что она состоится.
Вероятность высока. Ничего подобного, ну, ничего такого, что эта встреча помешает, скорее всего, не произойдет.
Я думаю, да. Ну, если, не дай бог, там, катаклизм, здоровье, или там, война, или какие-нибудь там, не дай бог, теракты, какие-то вот вещи, связанные с ЧП, с экстраординарными событиями.
Еще такая тема, она в стране лежит уже от международного трека, она к нашим таким больше реальным. Смотрите, мы все с вами знаем, что колоссальная проблема — телефонное мошенничество. Те самые колл-центры имени Ефремова, которые...
И не только Ефремова. Да, эти, кстати, колл-центры, они еще из-за рубежа работают.
Ну, от имени Сбербанка и других банков, соответственно, пытаются обмануть и успешно обманывают наших жителей. Вот. И сегодня Сбербанк сказал, что он видит возможность победить их за год. И победить он их может, введя определенные ограничения на уровне операторов связи. И он достаточно так излагает, ну, там, со статистики, сколько людей ограбили, сколько было попыток, вот, и говорит, что на 80% за год можно сократить. И что уже сейчас предприняты меры, которые сокращают это количество этих мошенничеств уже серьезно. И я хотел бы услышать ваш ответ, насколько это реально, но сделаю это после выпуска новостей.
Абсолютно
чтобы
реально.
На полусловие вас не прерывать сейчас.
Это да? Абсолютно реально. После рекламы продолжим.
Это новости все.
После новости.
Давайте послушаем, что нового в городе, стране и мире, и после продолжим. Оставайтесь на волне.
Специальное вечернее не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 26 мая, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, а у нас в гостях Георгий Владимирович Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспектов».
Добрый день.
Обсуждаем разное. И вот перед выпуском новостей стали обсуждать, можно ли инициативами Сбербанка победить те самые мошенничества, которые наносят нам с вами колоссальный урон. Ну, не только нам с вами, жителям вообще нашей страны. Вы сказали, что да, можно за год победить. Как?
Ну, во-первых, надо понимать, что Сбербанк — это супермонстр, суперсистема, которая имеет безграничные ресурсы, безграничную связь с государством, с органами внутренних дел, с, там, не знаю, там, с международными всяческими правоохранительными структурами. И если будет проявлена воля по уничтожению этого вида мошенничества, потому что в том числе от имени Сбербанка все это делается, это бьет очень серьезно по имиджу Сбербанка, да, то нет ничего невозможного.
Тут... А вам не кажется, что это комплексная история, что один Сбербанк, несмотря на свои колоссальные инфраструктуры, там, связи и так далее, не может сделать ничего?
Так вот я и сказал, что...
Иначе бы давно уже сделал.
Так нет, ну я...
История не один месяц
нет, тут просто вопрос целесообразности. Когда вот эти комары, да, они там кусали, жужжали и, в принципе, глобально не мешали, то это... как бы было по остаточному принципу. Я, как понимаю, сейчас количество мошенников от имени Сбербанка, оно такое, и это поставлено на такой серьезнейший автоматизированный глобальный поток, то теперь, как бы, Сбербанк, я думаю, будет с государством вместе, потому что без государства такие вопросы решить невозможно, да, закрывать эту тему. И, кстати, я абсолютно поддерживаю, потому что я... множество раз был подвержен вот этой атакой вот этих вот мошенников. Хорошо, я человек, как бы сказать, опытный и понимающий, да, но там едешь в Краснодарский край, приезжаешь, приехал на бензин, покупаешь, и сразу же после того, как после заправки тебе фактически звонят там через полчаса и говорят, вот вы только что сняли, давайте сделайте то-то, то-то. То есть у них, у этих мошенников, они настолько... современные, они настолько инфраструктурно развитые и настолько профессиональные, и подход у них системный, что это действительно угроза.
Сбербанк говорит о каких-то мерах на уровне операторов связи. И вот мы же принимали много там законов об ограничении распространения симок без паспорта и так далее и тому подобное. Я вот сегодня буквально с утра шел там из спортзала мимо... на входа в метро, да, мимо торгового центра стоят граждане, да, симки, да, раздают спокойно, да, можно, да, взять.
Не, ну тут надо понимать, что взять симку — это одно, а наладить через интернет-телефонию или через другие более современные виды связи вот это вот DDoS-дозвоны, так скажем, а это говорит о том, что оператор связи может повлиять на вот эти вот, ну, просто там искусственным интеллектом, какими-то своими алгоритмами, да, на то, что определенное количество телефонов с определенного там IP-адреса или там с определенной сим-карты, их можно блокировать уже на подлете, так скажем, чтобы невозможно было это сделать.
Вопрос. Кстати говоря, забыл сказать, что в Москве 8 баллов, поэтому...
Будет и 9, судя по всему.
Ну, мне кажется, что сегодня не дождемся. Ну, хотя все возможно. Сбербанк, господи, все уже. Другой IT-гигант, гигантская инфраструктура, Яндекс, считает, что 6 баллов будет на 20 часов, но он обычно в этом прогнозе ошибается, мы за этим следим. Так вот, смотрите, ведь ущерб наносится обществу, то есть это проблема той самой национальной безопасности. Почему Сбербанк-то этим должен заниматься? Почему он об этом говорит, а не, например, я не знаю, там, Следственный комитет?
Не, ну, Следственный комитет тоже об этом говорит. Я слышал, как там представители Следственного комитета, какие-то там представители правоохранительных органов что-то там в эфир выдавали. Но почему Сбербанк? Потому что, еще раз повторюсь, если такие масштабы атак мошенников от имени Сбербанк будут происходить и дальше, то со временем словосочетание «Сбербанк» будет восприниматься именно исключительно с тем, что это мошенники звонят. Даже когда настоящий там оператор Сбербанка будет что-то звонить и просить, то, соответственно, уже люди такой, знаешь, если от ковида коллективное будет, тут будет коллективный иммунитет от Сбербанка. И в этом отношении Сбербанк...
Вы, кстати говоря, абсолютно правы. Когда мне звонят из банков, я не беру трубку.
Да, да.
То есть я говорю, у вас вот есть приложение, оно у меня стоит на телефоне, там есть мессенджер, вы мне можете написать
это все приносит, туда. Это приносит прямые убытки Сбербанку, а так как Сбербанк, он все-таки такая глобальная международная структура, да, и не только банковская, и которая тратит миллиарды рублей, там, миллионы долларов, десятки, там, сотни миллионов долларов на рекламу, на продвижение.
На обновление логотипа.
Да, на обновление логотипа и прочее-прочее. А тут какие-то, так скажем, банды мошенников все портят за копейки фактически.
Просит не употреблять название одной корпорации, которая...
Это вам Греф сейчас написал?
Нет, это слушатели, поскольку телефон реагировать начинает, да? Вот есть несколько стоп-слов, потому что если сказать одно женское имя, тоже очень популярное для вызова одного демона, да, из телефона. Если это имя я в эфире говорю, у людей просыпаются дома умные колонки, реагируют телефоны, да, мы поэтому...
Какой-то я древний, я вот не знаю, какие... с какими демонами, Александр, вы общаетесь?
Да простят меня слушатели, это слово «Алиса».
А,
и вот сейчас десятки, сотни телефонов отреагировали, да, может быть, больше. И
У меня молчит. Видимо, там тембр голоса.
Не, просто у вас не установлено, видимо. Не,
установлено. Не, у меня другая девушка установлена, судя по всему. Или мужчина, не знаю.
Видите, какой вы диверсифицированный, ну, как в правилах новой этики. Ладно, не суть, со Сбербанком понятно. Давайте к самой обсуждаемой теме во всех крупных международных СМИ. Это развитие ситуации, которая идет уже несколько дней. Значит, что там произошло нового? О чем...
Про Белоруссию?
Да, конечно, конечно. Президент Белоруссии в изгнании, Светлана Цихановская, или как ее правильно величать-то, я не знаю, какой у нее сейчас нынче титул, может быть, бывший кандидат в президенты наиболее корректный, но ее по-другому называют мировые СМИ, вот она объявила о начале новой фазы протестов. Я напомню нашим слушателям, мы это тоже многократно обсуждали, что она уже ультиматумы выдвигала какое-то время назад, кончилось примерно ничем. То есть она говорила, что вот пройдет 7 дней, и по истечении этих 7 дней, ну, начнется просто все. И вот сегодня она объявила о новой фазе, сказала о том, что из-за действий властей Беларусь оказалась на грани международной изоляции, превратилась в черное пятно на карте и угрожает новой волной террора в отношении граждан. Прямая цитата. «Ждать больше нечего! Террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления». Я думаю, что в переводе на нормальный человеческий язык это мы будем ошиваться по европейским задворкам и клянчить санкции. Вот я ничего другого придумать не могу. Может быть, она знает,
ну,
что-то...
Ты недооцениваешь внутреннюю ситуацию в Беларуси в том, что, конечно же, Лукашенко подавил эти протесты, но настроения-то никуда не делись. Исходя из этого, если будет какой-то разыгран грамотно политический повод, да, как прошлый повод — это выборы президента, и как бы разыграли эту историю. Оппозиция довольно-таки, с моей точки зрения, успешно, во всяком случае, успешнее, чем до этого выступила. То сейчас, я думаю, нужно ждать повод, и внутри белорусского общества ситуация разгоряченная. Даже есть, так скажем, понятно, что после любых таких вот революционных или околореволюционных событий происходит реакция, да, но, тем не менее, все равно настроения никуда не делись. А ситуация, кстати, в экономике в Беларуси, она не улучшается. И, кстати, если предположить, что это какая-то была спецоперация там каких-нибудь спецслужб, по, как это говорит Лукашенко, что это звонок был из Швейцарии, то это тоже ухудшит ситуацию. И, кстати, ухудшит и нашу. Потому что понятно, куда Александр Григорьевич пойдет за кредитами.
То есть вы считаете, что госпожа Тихановская реально несет для Лукашенко угрозу?
Да, несет угрозу. Объясню почему. Потому что она признана рядом государств как президент в изгнании.
Как Хуан Гуайдо примерно.
Ну,
да?
не надо сравнивать все-таки.
Почему?
Не, ну просто...
Мне кажется, у него гораздо более серьезная
поддержка.
Так
я и говорю, что не надо
сравнивать. Нет, у Гуайдо.
Да, что не надо сравнивать, так скажем, технического человека, который был поставлен технической, все-таки политической фигурой. Потому что Гуайдо — это политическая фигура. И довольно-таки крупная. И Тихановская — это просто политтехнологический, даже она это не скрывает, временный проект. Переходный проект. Но пока, так скажем, на ней звезды сошлись, что пускай она будет в изгнании президента.
Какая от нее может быть угроза?
Угроза в том, что ее признают. Понимаешь, проблема в чем? В том, что часть мирового истеблишмента и европейского, да, они ориентируются на нее. И она понимает, и Лукашенко понимает, что в случае чего...
У меня вопрос такой. Если вся вот эта часть, вернее, элиты, как вы говорите...
Причем истеблишмента.
Истеблишмента. Причем той страны, в которой она пребывает ныне, относится к ней вот так серьезно, что же они через Клайпеду-то торгуют до сих пор?
Ну, деньги... Я знаю множество таких случаев, когда там страны чуть ли находятся в состоянии войны, а торговые там отношения продолжаются. Это, так, это чем, экономика, она
так чуть... чем же она страшна-то, госпожа Цифановская?
Она, еще раз говорю, страшна, но она проблема. Я не скажу, что она прямо страшна. Но то, что это проблема для Лукашенко, это факт. Для Лукашенко лучше бы было бы, чтобы не было на горизонте никакого человека, который бы фактически бы каким-то образом бы...
Ну вот смотрите,
да. Был рядом с ним, да, с точки зрения легитимизации.
Давайте конкретики. Что интересного в этих цитатах, причем достаточно беззубых таких, они много раз были сказаны, когда она объявляла эти все там многомесячные несостоявшиеся забастовки, она сказала нарастить структуры партизанского движения внутри страны. Вы понимаете, да, что это означает? Что, о чем она говорит?
С моей точки зрения, именно она партизанское движение в нынешней Беларуси невозможно в прямом смысле слова. Ну, просто потому
мы что... не говорим про возможно-невозможно. О чем она говорит?
Не, она говорит
о том, что... создавайте вооруженное сопротивление. Я правильно понимаю?
Нет, я думаю, что это такой пиар-акция с точки зрения того, что воспринимается большинством людей, которые находятся вне и внутри, там, Беларуси, как некий партизанский край, как некий край, который там через партизанское сопротивление победил фашизм. И ей, я думаю, линия у нее такая, сформировать из Лукашенко как некого, так скажем, главного фашиста. Исходя из этого, ей необходимо
в иностранной стране она сидит.
Да, но тем не менее, ей нужно вот эту риторику, партизанских отрядов и вот что-то такого партизанского сопротивления, как некого сопротивления фашизму, вот эту информационную линию ей надо продвигать.
Мне кажется, она вот одним этим заявлением создала себе, ну, серьезные правовые претензии, назовем их так.
Ну, а у нее и так претензии к ней огромные.
Вопрос. Вы смотрели сегодня, или частично, может быть, читали выступление Лукашенко, которое, ну, он перенес вчера?
Да, чуть-чуть слышал. Я не скажу, что я все видел или там читал, но я такие какие-то некоторые выдержки слышал.
Вот, ну, как отреагируете? Что он сказал? Что, ну, что важного, по вашему мнению,
ну, там с моей сказал? Точки зрения, информационную кампанию Лукашенко проиграл. Ну, то есть абсолютно. То есть вот это формальное выступление, оно никоим образом не повлияло на имидж или не исправило ситуацию, которая была до этого с посадкой самолета. То есть он, его пресс-служба, не знаю, там пиар-служба или кто-либо, они формально отработали, что надо что-то на это
реагировать.
Помните,
вы говорили о внутреннем продукте? Лукашенко, я вчера об этом, кстати, много говорил тоже, Лукашенко, что бы он ни сказал, вот даже если я не знаю, что он скажет там... Я соглашаюсь на все условия, там, ему никто не поверит уже, поэтому он вовне ничего не говорит, он говорит только вовнутрь. И он говорит это для своих, жителей. Вот, поэтому оценивать внешний эффект, когда против него такая широкомасштабная пропагандистская история проведена, ну, бессмысленно. Потому что что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, что бы не было там на самом деле с этой швейцарской бомбой имени Хамаса для задержания телеграм-блогера, как об этом пишут, и так далее, вот что бы на самом деле не было, уже мнение сложилось.
И не, ну ты ошибаешься.
Из этого почему. Мнения... Нет, да. Не, почему я ошибаюсь? Уже произведены определенные
участие
действия.
Общества сложилось, участие общества сложилось. Надо понимать,
мы говорим мнение, про западные медиа,
что
а не про
общественное
общество.
Мнение, оно подвержено влиянию и изменению в том числе.
Чье?
Любое общественное мнение, если на него...
А зачем Лукашенко общественное мнение просто... Швейцарии, например?
Нет, ему нужно просто было как-то ответить, да, и вот они тут не только на внутреннем, но понятно, что любые его высказывания Лукашенко, любые его заявления, они будут в том числе анализироваться на Западе и анализироваться как врагами, так и союзниками внутри страны, вернее, внутри нашей страны, то есть в Российской Федерации, я имею в виду. Вот, и в этом отношении он был просто вынужден это сказать. Второй вопрос в том, что я бы там, может быть, поступил по-другому, но я не Лукашенко, слава богу, да. И вот это вот на внутреннее потребление, надо понимать, что да, на часть общества это подействовало, но внутри общества надо тоже понимать такого крупного социального противостояния между обществом, частью общества и Лукашенко, как это было после этих президентских выборов, еще не было у Лукашенко никогда. Исходя из этого, часть общества, может быть, поверит в то, что он сказал, но большая часть общества внутри Белоруссии, оно не будет верить тому, что он сказал.
Ну, смотрите, если вот ситуация настолько напряженная, как вы говорите...
Нет, она
почему,
не настолько...
Почему же она не закончилась в сентябре, в октябре, в ноябре? А почему
все очень просто, потому что, как Владимир Ильич в свое время говорил, да, так скажем, верхи не могут, низы не хотят, а есть еще третий фактор, который многие забывают, нет движущих сил, которые может реализовать этот революционный процесс. То есть, грубо говоря, оппозиция просто гулянием ничего решить не могла, потому что, извините...
Она вон к партизанскому сопротивлению
призывает. Нет, но это она сейчас, а тогда у Лукашенко просто, извините, причиндалы оказались сильнее, круче.
То есть наличие
он, просто. Да, просто наличие. Он просто никак этот... не убежал, не дрогнул, пошел до конца и, соответственно, победил. А оппозиция, она, как бы сказать, то ли недооценила способности Лукашенко, то ли переоценила собственные.
Вы сказали очень интересную вещь. Вы сказали, что Хуан Гуайдо значительно сильнее Тихановской, потому что он настоящий политик, она политик не настоящий. Она временная фигура, которую
она сама это и говорит.
Некто использует. Да. Сейчас вы мне говорите о том, что белорусская оппозиция оказалась слабее Лукашенко. А может быть, оппозиция это она тоже такая прокси-сила, которую использует некто для того, чтобы свалить Лукашенко?
Не, ну мы понимаем всегда и во все времена, очень часто, народные восстания, какие-то протесты, оппозицию, всегда находятся интересанты, как вне, так и внутри страны, которые используют их. Это, как бы сказать, ну, это так и есть. Часть истеблишмента всегда использует, как правило, еще раз говорю, либо внешнего истеблишмента, либо внутреннего истеблишмента поддерживает или использует оппозицию, любую. То же самое можно сказать, что там Борис Николаевич Ельцин, когда приходил к власти, что он был не просто человеком с улицы, да, так скажем, а...
Секретарем Свердловского обкома, или кем он там был?
Не, он тогда уже был, извините, президентом России, и до этого был главой Москвы, и, соответственно, он для истеблишмента был абсолютно свой, просто он там использовал часть настроения для прихода личного к власти. И в этом отношении то же самое здесь. Естественно, за Тихановской, за всей этой оппозиционной тусовкой существуют в том числе интересанты как вне страны,
давайте
так
вот
и внутри.
Смотрите, вы употребляете интересные фигуры, говоря там в том числе частично, а может быть в процентном соотношении скажем, что бенефициарами свержения Лукашенко станут на 70% представители Запада, Вашингтона, на 20% поляки и Литва, на 3% госпожа Тихановская и прочие списком
бабарики. Почему-то мы из этого списка очень быстро в этот список не включили российских олигархов, которые могли быть бенефициарами раздела промышленности Белоруссии.
То есть российские олигархи заказывают медиакомпании.
Ну, слушайте, а Тихановский, он кто, прошу прощения? И какую группировку внутри страны он был ориентирован внутри нашей страны?
В моем мире Тихановский — это блогер.
Ну, а блогер же очень часто кого-то либо обслуживает, либо с кем-то сотрудничает, да? Ну, почему там, например, фамилия Дерипаска до сих пор не всплывает, да? И не только эта фамилия. И много других наших финансово-промышленных групп, которые, мы вспомним, даже иногда конфликтовали с Александром
так
Григорьевичем.
Так почему Лукашенко тогда Тихановская сидит не в Жуковке, а сидит в Литве?
А потому что у нас союзное государство, друг мой, и у нас по договору ее просто быстрее туда довезут, понимаешь? В этом отношении я еще раз говорю, как бы несерьезным, не казалось Тихановская, но пока она издает какие-то там указы...
Я не про нее сейчас. Я говорю про бенефициаров. То есть вы говорите сначала, что оппозиция — это самостоятельная сила, которая
нет,
в силу различных
нет,
моментов
сказал,
не может
это,
сейчас.
Что это сила. Надо говорить, что это сила.
Инструмент
и,
это называется,
а не
сила. Инструмент.
Ну, инструменты, сила, неважно. Бывают такие времена, когда сила инструмент становится, как бы
да,
сказать...
когда на грабли наступишь, они тебе полбу лупанут. Вроде никаких выгодоприобретателей,
да,
никаких заказчиков нет, просто грабли лежали. Да,
да? Да.
И грабли-то, собственно, не победили от того, что полбу тебя стукнули. Да. Но, тем не менее, есть ущерб.
Да.
Так вот. Смотрите, есть определенные цели и задачи, да, работы в Восточной Европе, в том числе и связанные там с работой по белорусскому направлению. И хотя задача там внутренняя, Лукашенко, он об этом прямо много раз говорил, да, и когда там условных вагнеровцев арестовывали.
Не условных, как он говорил, конкретных, которые должны были Майдан сделать. Кстати, вообще у нас страна Россия, добрая душа, как сказать, да, такие вещи прощать. Ну, мне кажется, что это непоследовательно.
Ну, я думаю, что все счета еще будут предъявлены, просто мы, как обычно, спешим. Мы хотим все, чтобы все произошло одномоментно. И вот он говорил о том, что его задача, да, его вот идеальный мир существования небольшой, гордый, бедный. Он, кстати, сегодня сказал, не сказал прямо, что она бедная, он сказал, что даже богатые страны так не поступают. Не только мы, а даже богатые страны. Вот, его мечта, та самая пресловутая многовекторность, когда можно торговать со всеми, сидя на...
Торговать чем со всеми?
Сидя на марже.
Торговать чем?
Да чем угодно. Ну, нефтепродуктами российскими, например. Ну, европейскими продуктами в обратную сторону. Чем угодно, да. Ну, и для этого нужно какое-то количество
суверенитета. Торговать собой, назовем это так.
Ну, почему собой? Страной, если уж вы хотите его оскорбить до конца.
Да я не оскорбляю никого, я просто говорю о том, что за там, полгода Александр Григорьевич менял свою точку зрения на противоположную много десятков
раз. Вот Эдман, наш постоянный слушатель, очень неплохую аналогию приводит. Он говорит, вот если идти вдоль по вашей мысли, что там условные Дерипаски, условные, да, и другие финансово-промышленные группы российские.
И не только российские.
И не только российские хотят получить вот этот сладкий кусок белорусской там собственности и так далее. А чего мы на Украине-то имеем? Вот там произошла ситуация, условно говоря, которую готовят для Лукашенко. Вот эти все оппозиционеры, националисты, БЧБ, все эти истории, да, они схожи, это калька, и Лукашенко, кстати, об этом говорит.
Но какие... националистический фактор в Беларуси, он минимальный.
Секунду. Какие российские финансово-промышленные группы получили огроменную прибыль от того, что там снесли Януковича, а внесли Порошенко?
Ну, во-первых, я могу сказать так, что надо понимать, что Майдан, как первый, так и второй, был заряжен в первую очередь не нашими олигархами, а олигархами украинскими. То есть, грубо говоря...
А белорусский Майдан заряжен нашими?
Нет. Я знаю, что Белоруссия отличается от Украины принципиально некоторыми вопросами, в том числе фактором националистичности и так далее и тому подобное. Так вот, там у нас наши олигархи не получили не только потому, какие-то бенефициары были наши олигархи, да, потому что они там что-то вкладывали или что-то делали, а просто потому, что там вкладывали украинские олигархи. Например, Порошенко, если вспомнить, он был первым бенефициаром, он после этого Майдана стал президентом, мы понимаем, что он очень много-много с финансовой точки зрения получил.
Не говоря, так, может быть, когда мы говорим про условно российских...
В Беларуси там, таких олигархов нет, как на Украине. Там вообще другая структура общества, там другая структура, так скажем, экономики чуть-чуть, да. Там, если на Украине заигрывали с националистами все президенты, то Лукашенко, он линию, так скажем, белорусской идентичности, назовем это так, ведет там, может быть, более мягкими методами, но фактически часть вот этих вот инициатив по белорусской идентичности он берет на себя. Понимаешь, да?
Ну, я считаю, вы ерунду говорите.
Почему?
Поскольку он с ними борется.
Ну, как он борется? Все вот эти магазины, которые были этнические, они там находились и процветали.
Дайте я мысль-то скажу, если она вам интересна.
Мне всегда интересно ваша мысль.
Смотрите, он с ними борется, с той частью, которую контролирует не он. Та часть вот этих самых змгаров, которые существуют и ездят по российскому телевизору, кстати говоря, посмотрите, да, вы можете включить там первую, пятую и так далее кнопку.
Это вопрос к нашему российскому телевидению.
Эти люди, они, собственно, окормляются в том числе его тем самым легендарным КГБ. Это не секрет, об этом много написано.
Да.
Вот, поэтому он тоже...
То есть как он и все контролирует?
Не все, часть. Потому что часть он сажает, часть контролирует. И он так же, как те самые украинские президенты, заигрывает с националистами. Более того, часть из них он хороводит.
Ну, проблема в том, что надо признать, что, например, при Януковиче это был не авторитарный режим, где была, так скажем, вертикаль власти построена очень строго. Там все-таки были, ну...
Зато при нюансы, Порошенко
да.
стал.
Там были нюансы. У Лукашенко изначально была очень жесткая система управления с высоким уровнем...
Мы опять лезем в прошлое. Где сейчас, как вот Эдман написал, бенефициары среди российских финансово-промышленных групп на Украине? Их нет.
Их...
Так почему вы считаете, что в Беларуси есть? Почему вы считаете,
нет,
что управляя цветной революцией из Запада...
Я сказал, что в случае сноса Лукашенко были бы бенефициары не только на Западе, политические,
экономические. Кто основной бенефициар переворота, который для Лукашенко там должен стать фатальным?
В будущем или в прошлом?
Теоретически. Это уже не произошло, поэтому мы теоретизируем.
Ну, теоретически понятно, что Европейский Союз бенефициар бесспорно, потому что для них Лукашенко это, ну, как бы сказать, фигура неприемлемая, и это хороший Соединенные Штаты Америки бенефициар бесспорно, просто потому что разрушение государственности в Беларуси она дает по
базу, да, базу она по нам, дает,
да. Ну и наш, так скажем, крупный олигархический бизнес в промышленности, в добывающей сфере. И
а как могут тоже... выиграть все? Об этом мы с вами поговорим после выпуска новостей на радиостанции. Сейчас новости, давайте узнаем, что нового в городе, стране и мире, и после продолжим.
Подписывайтесь на «Говорит Москва». Здесь говорят интересно.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 26 мая, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем ряд внешних тем. Сейчас перейдем ко внутренним. У нас в гостях Георгий Владимирович Федоров.
Привет, Александр.
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Здравствуйте. А в Москве 8 баллов. Ваш прогноз пока про 9 не сбылся. Но, судя по ситуации, вполне может. Вполне может в случае изменения погодных условий.
Пока дождя нету.
Пока дождя нет. Итак, мы обсуждаем, ну, тему нескольких последних дней. Это, конечно, ситуация в Беларуси и вокруг Беларуси. И вот мы пытались выяснить, кто же может стать основным бенефициаром какого-то там переворота, которому все угрожает госпожа Тихановская. Выяснили, что не она. Вы говорите о том, что российские финансовые промышленные группы тоже могут быть. И вот я сейчас вам дам развитие этой темы.
Отлично.
Я сегодня в Фейсбуке читал несколько экспертов, которые говорят, смотрите, в принципе, складывающаяся ситуация по этой изоляции, я вот вчера позволил себе такое сравнение в нашей беседе со слушателями, что Белоруссия вполне может стать таким европейским Ираном, да, то есть изгоем. А ситуация, она для нас складывается позитивно, поскольку толкает к увеличению и интенсификации той самой интеграции, то развитию нашего союзного государства. Это шаги к нашему с Белоруссией общему будущему, по мнению ряда экспертов. Вот как вы думаете, нам будет хуже от ситуации вокруг Лукашенко с этим самолетом, с отключением авиасообщения и прочими-прочими делами? Или действительно мы двигаемся к общему пространству?
Да, конечно, хуже, потому что в самые трудные для себя времена, времена, когда Лукашенко еле-еле удержался у власти, и то он не стремился к нам в объятия. А при нынешней ситуации Лукашенко начнет опять на две стороны играть, и, соответственно...
Так какая вторая-то?
Ну, какая вторая? Он всегда, вот как ты говоришь правильно, многовекторность.
Да, даже в учебниках записано.
Да, он не определяется. Он все это время, с начала там 90-х годов, когда он там был президентом, он всегда на начальном этапе пытался, так скажем, там интегрироваться в Россию там, вместе с Ельцином для того, чтобы стать главой. Мы все помним. Потом это не получилось. При Путине у них такое партнерство. Но сейчас, когда у него была, горели, так скажем...
Пятки,
да. Точно сказал. Пятки горели, он и то не стремился говорить об интеграции, а как только все вроде пронеслось, ураган прошел, он начал опять там даже вставать в третью позицию, как Киса Воробьянинов, говорить, что вот Россия там еще опять-таки все-таки иногда может быть враждебной и так далее и тому подобное. И в данном случае вот эта вот вся ситуация с Белоруссией, она ни в коем случае нам не в пользу. Потому что, мы попадаем на экономические, так скажем, проблемы, потому что мы будем спонсировать всю эту историю, связанную с Белавией, с экономикой. Мы не можем их бросить, правильно? И мы в этом отношении должны продолжать ту последовательную линию, которую начали.
А без этого кто бы их финансировал, скажите
мне,
пожалуйста.
Да никто бы их не финансировал. Кроме нас их некому финансировать. Откровенно сказать, это раз.
Ну, то есть мы бы в любом случае финансировали бы их. В любом случае.
В любом случае просто.
Тогда в чем проблема?
Да проблема в том, что вот эти вот люди, которые сейчас говорят, что Лукашенко, благодаря того, что ему там с Запада начинают на него давить, пойдет там в объятия Путина, и они, как бы сказать, объединятся, это неправильно, это иллюзия. Лукашенко, он уже мастерски умеет манипулировать, так скажем, собственным народом, с нашим руководством, и в этом отношении тут другая логика, я как понимаю, у нашего руководства. Она такая, так скажем, что, да, нам, может быть, не нравится то, что происходит внутри Лукашенко, вернее, внутри Белоруссии. Да,
внутри там, Лукашенко
да,
тоже.
Да, да, Лукашенко, мы имеем много вопросов и претензий, но, тем не менее, все-таки, ну, как бы, а кто еще, да, кто, как не Лукашенко, потому что, действительно, вот это Тихановская, но это не, абсолютно не самостоятельная фигура, абсолютно, да, так скажем, и это было ясно всем, и в этом отношении менять там Лукашенко на Тихановскую, это еще больше проблемы, и мы получили бы там вообще огромные проблемы во всех отношениях. Тем более она, кстати, временная фигура была. И она сама говорила, что я типа временный президент, сейчас вот начнут, я выиграю, а потом мы честные выборы выберем, через честные выборы выберем, так скажем, себе нового президента.
Мужа моего, Тихановского.
Да, да, например, мужа
и моего. И мужа вашего, помню, да. Крупского, да, помните,
да, анекдот? Да, да, так? Да. Вот, и в этом отношении могу сказать, что все издержки политические, экономические, они в первую очередь, конечно, бьют по Лукашенко, но и по нам очень серьезно. И не
так
надо
если
стоить,
нам
не надо
платить
стоить,
в любом случае, почему для нас
не
что-то меняется?
Но, к сожалению, мы не ставили так вопрос никогда. Путин в этом отношении, он всегда говорил, что мы не поглощаем и не пытаемся свои какие-то интересы продвигать очень серьезно. То есть он действительно пытается выстроить партнерские отношения с Лукашенко. Хотя если бы на месте России был бы, например, там Соединенные Штаты Америки, они бы уже давно поставили ультиматум. Ну, у нас такая власть, у нас такая, как бы сказать, система.
Специфика.
Такой системы,
вы
да,
в начале передачи говорили о национальной специфике,
да,
менталитете и так далее.
И вот в этом отношении не надо ждать, что вот эта вот история с Белоруссией, она Лукашенко толкнет в объятия. Его свергали, его почти, так скажем, у него было очень много проблем. Его там внутри все бурлило и колбасило, да. И то он как бы умудрился из этой ситуации выйти как бы в третьей позиции, еще раз говорю, как Киса Воробьянов, и потом еще предъявлять нам претензии.
У меня два технических сообщения. Сейчас мы на секунду прервемся. Значит, первое сообщение. У нас идет стрим на Ютубе, если кто не знает, да, можно теперь на нас любоваться посредством видеокамер высокой четкости, да, такая опция доступна. Вот, это первое сообщение. Второе, я прошу забанить в СМС-сообщениях человека, который не умеет цензурно общаться.
Что, там он кто-то матом ругается?
Нет, он меня за то, что, как он считает, я пнул Ленина, да, с удовольствием могу пнуть еще раз, да, если у кого-то это вызывает какие-то яркие эмоции. Вот он на меня ругается, да, и, ну, если не умеет человек общаться, ну, что ж поделать. У нас, к сожалению, такое случается. Люди высокой культуры быта, да, иногда от нашего общения бывают отключены. Увы. Так вот, возвращаясь к ситуации, да, смотрите, во-первых, все претензии к Лукашенко в его там диктаторстве, в его воздушном пиратстве и так далее, они не очень состоятельны, потому что такое уже бывало. И бывало в том числе в самых развитых, демократических и прогрессивных и так далее. Мы с вами попытались выяснить в диалоге, кто же выгодоприобретатель вот, возможного изменения политической ситуации в Беларуси. Ну, пункт первый — это не оппозиция. Ну, она частично, да. Там революция пожирает своих детей, мы все знаем эти, да, моменты. Б, это вряд ли народ, но поскольку есть ряд наглядных примеров, что происходит с обществом внутри, как оно дальше начинает жить, да. Вот, и я стою на позиции, что это, конечно, все история по...
Но было бы ошибкой считать, что это чисто внешняя история. Ну, вот не бывает такого, если общество... так скажем, здорово, если внутри общества не зреют социальные противоречия, если нет общества усталости по отношению к своему лидеру,
у меня
то какие-то
такой.
Внешние силы не могут ничего там сделать.
Кстати, есть общество в мире после ковидного годика, в котором те самые внутренние противоречия не зреют, и где нет политического пессимизма, и где нет митингов, которые не разгоняют, да, и так далее, и тому подобное.
Есть общество, еще раз говорю, градус социальных противоречий, он бывает разный. Это как температура. Грубо говоря, ты заболел, у тебя 37, ты можешь ходить, а есть 40, когда уж твой организм может отмереть или произойти какие-то там изменения. Ты бредить начнешь, там, что-то такое. В этом отношении градус социальных противоречий разный.
Когда в 150 городах крупных горят магазины по ночам на протяжении нескольких месяцев, вот какая температура? Когда
это
в Капитолии в башку стреляют человеку просто так, это какая температура?
Это бесспорно температура высокая, но проблема в том, что, например, там, я был наблюдателем на выборах в Соединенных Штатах Америки, да, и я могу понимать, что там кроме вот таких вот проявлений существуют еще другие формы проявлений, там, например, там митинги, какие-то средства массовой информации.
Больной перед смертью потел? Сильно потел, доктор? Очень хорошо. Сказал доктор и усел в эту...
Нет, естественно, такого, как в Капитолии, не было, наверное, никогда. Такого социального противоречия экономического. Но тут надо понимать, что вообще мир находится в очень таком
уязвимом
состоянии.
Я об этом и говорю. Вы говорите, Лукашенко находится в чудовищной ситуации, он довел народ, социальные противоречия такие и так далее.
Я так говорил?
Я... я упрощаю. Говорю, я сознательно упрощаю.
Александр, не надо вот. Упрощать.
А я вам говорю, что в принципе в мире ситуация схожа. Вы посмотрите, что в Африке творится. Ну,
посмотрите, что в Латинской Америке творится. Я считаю, что тот курс мира, который сейчас мир, по которому сейчас мир идет, он пагубный. Я считаю, что вот это вот капиталистическое общество с разделением на сверхбогатых, сверхнищих, обострение социальных противоречий внутри всего мира, это плохо. Я считаю,
а хорошо как?
Я считаю, что демократический социализм – вот наш путь.
Имени Платошкина.
Почему Платошкина?
Почему? Вообще... Он же говорит о социализме 2.0 или каком-то.
Платошкин говорит о новом социализме, и он довольно-таки активно, так скажем, выступает с этой идеей. Но я считаю, что Платошкин, как человек, который популяризирует какие-то идеи, очень позитивно надо к нему отнестись. Я считаю, чем больше будет людей,
мне кажется, будут... суд к нему прекрасно отнесся, позитивно, не посадили в тюрьму.
Александр, мы сейчас, по-моему, начнем разговаривать на другие темы, как здесь сказано, слушать, думать, знать. Я просто знаю некоторые обвинения, я был на суде у Платошкина, там, скажем, внизу ходил, поддерживал, поэтому я могу с формулировками там поспорить очень серьезно. Вообще, так скажем, где Платошкин, где те обвинения,
вопрос которые... такой, вы считаете Платошкина настоящим состоятельным таким самостоятельным политиком со здравыми идеями?
Ну, я считаю, что Платошкин один из лидеров левого движения, который имеет право на существование, ограничивать его в правах, в выборах и так далее, нету. Потому что те обвинения, которые Платошкину были предъявлены с точки зрения организации...
Склонение там, граждан к массовым беспорядкам. Да, это распространение недостоверной информации о коронавирусе.
То есть, грубо говоря, я, Федоров Георгий Владимирович, когда-то покритиковал власти, что-то такое пересказал в интернете, и я могу быть по этой логике подвержен каким-то... так скажем, уголовному преследованию.
Про вас мы позже поговорим. Давайте пока про Платошкина.
Давайте по Платошкину.
То есть вы считаете его настоящим саможделищным политиком?
А это...
Секунду, вот дайте я вопрос-то задам.
Давай. Самое интересное пошло. Скоро у нас заканчивается эфир.
У нас еще много времени.
Отлично.
И мы от Беларуси перейдем в наши реалии. Да, я вам скажу, почему я такой переход делаю. Сейчас Алекс Ли пишет. Здравствуйте, не знаю, не пойму, как смотреть вас на YouTube. Вы можете нажать на ссылочку в нашем телеграм-канале, она там опубликована, а можете зайти в сам YouTube и в поиске ввести «Говорит Москва», и там сразу увидите наш канал.
Ну вот, тут... за нами пришли.
Нет, это не за нами пришли, это происходит техническая перенастройка камер, чтобы это было лучше видно на том самом YouTube.
А можно... далеко очень, высоко, нет?
А вас видно прекрасно.
Нормально?
Вас видно прекрасно,
хорошо,
да.
Тогда хорошо.
Значит, возвращаясь, то есть вы, находясь в полном, так сказать...
Здравии и уме.
Здравии и уме, утверждаете, что люди, подобные Платошкину, являются действительно настоящими политиками с... гениальными идеями.
Слушайте, не с гениальными, я такие формулировки
неправильное
не использую,
слово,
Александр.
Неправильное слово сказал. С реалистичными выполнимыми идеями, а не научно-фантастическими. И не научно-фантастическими. И власть их за эти идеи преследует, приписывает им какие-то ложные статьи.
Нет, я говорю о том, что любой человек, который занимается общественно-политической деятельностью, должен иметь возможность...
Например, легально... игумен Сергий, да? Например, игумен Сергий.
У нас церковь отделена государством, и законодательно он не имеет права участвовать, если он...
А вы слышали, что он говорит?
Игумен Сергий, извините, Иван Охлобыстин, вот вам второй пример. Иван Охлобыстин тоже очень хорошие вещи говорит и...
Призывов нету.
Ну, слушай...
Призывов нету к свержению государства.
Александр, посмотрите раннего Охлобыстина про призывы, про то, что я к Ивану хорошо отношусь, он отличный артист.
Я смотрел раннего Охлобыстина, прекрасные фильмы, я, по-моему, все пересмотрел.
Не только фильмы, но и вот эта концепция 77 и так далее.
Ну, это творчество. Ну, я не считаю Охлобыстина...
Ты понимаешь, где творчество?
Потому что вот когда...
Может быть, отец Сергий — это тоже постмодерн, мы просто не поняли.
Очень интересная концепция. Так вот, и знаете, в чем вы сейчас гениальную вещь сказали? То, что Платошкин — это постмодернистский артист.
Да мы вообще
постмодернистские. Это постмодернистские артисты. Игумен Сергий, сам того не ведая, да, это постмодернистский артист. Это не имеет отношения к политике никакого.
Слушай, это политическое... должны решать не в суде, не сотрудники полиции. Это мы должны с вами решать. То есть, грубо говоря, пустите Платошкина на выборы. Выберут его, поработают он в Государственной Думе там 3 года, узнают, что он такой плохой.
А давайте шамана Габышева, допустим, шизофреника.
Ну, Жириновского пустили. Владимир Вольфович, с какие у него
Владимир
призывы
Вольфович
были?
Владимир Вольфович уже большая политическая история.
Ну и что? Он у власти законодательной.
Мы как в обществе находились в детском садике, да, сейчас мы чуть-чуть выросли. Вот тогда мы выбрали детсадовского политика.
Какая разница? Мы
спрашивают,
выбрали.
Что за гость. Извините, я представлю вас. У нас в гостях, пишут это в комментариях на Ютубе, Георгий Владимирович Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Российский политик, между прочим. Я вас так не представил сегодня.
Спасибо.
Вот, социалистических левых взглядов. Да. Да, и поэтому мы говорим в том числе об нашей левой политике, левой стороне политики. Да. Мы говорим об оппозиционной политике, потому что левая сейчас это равно оппозиционная.
Да.
Даже в самой главной большой такой медленной партии это понимают.
Что за медленная партия?
КПРФ. Она весьма медленная, на мой взгляд.
У нас сейчас вообще все партии медленные.
Смотрите, пишет 165-й в СМС-сообщениях. А нам что нужно? Парламент или цирк с конями?
Ну, слушайте, друзья, парламент создан для того, чтобы там как раз через идеи... Вы посмотрите, кстати, заседание английского парламента. Вы там тоже увидите
много
цирк...
раз смотрели.
Да, там тоже
много
цирк раз с конями, но тем не менее, это тот инструмент, так скажем, общественного консенсуса, который имеет пользу. Да, понятно.
Сколько там шизофреников, извините меня?
Вот ноль. Не знаю. Ноль. Честно сказать. Что такое шизофреник? Для кого-то Уинстон Черчилль, который ходил голышом с коньяком
Может быть, Августа Цезаря вспомним еще. Сравнивать. Нет, не
можно
будем вспомнить. Сравнивать.
Нет, я к тому,
смотрите,
что...
я понимаю, к чему вы ведете. Это очень интересная тема. Вот я рад, что есть человек, с которым можно об этом открыто поговорить. Сейчас в обществе экспертном, я прошу прощения у слушателей, что мы так перепрыгнули с Беларуси и Лукашенко на нашу российскую такую тему яркую. Так вот, телеграм-каналы, фейсбук-авторы, эксперты обсуждают все как один, особенно в левом, так сказать, лагере.
В сегменте,
да.
Российской политики.
Лагерь,
в левом лагере мы не будем ничего обсуждать, Александр. Как ты перенастраивать камеры, у меня сразу же мурашки по телу идут. Перенастраивать камеры
в левом лагере.
Да, в левом лагере.
Значит, смотрите, да, обсуждается новый закон, кстати, по-моему, сегодня его приняли в окончательном чтении.
Ужасный закон.
Ужасный новый закон, который запрещает экстремистам избираться в Государственную Думу.
Нет, он еще и говорит о том, что если 3 года назад, ну, например, представьте себе, не дай бог, Александр, если вы со мной сейчас общаетесь, а потом через 3 года выяснится, что я экстремист, то вы, Александр, через 3 года, Александр, так как вы со мной сотрудничали в прямом эфире, не сможете баллотироваться в Государственную
Думу. Особенно,
дом.
Если я вам дам денег, ну, каким-то образом,
взаймы. Дай миллиончик.
Вы выйдем из студии обязательно, если вы нуждаетесь, я вам помогу, конечно.
Спасибо, не надо.
Я не иронизирую, поскольку вот я могу сказать, что в моей жизненной истории были весьма сложные ситуации, когда мне помогали люди, которые, по идее, не должны этого делать. В том числе среди них был уважаемый гость нашей студии. Я ему очень за это благодарен.
Александр.
Поэтому, с моей стороны, любая помощь.
Спасибо. Продолжаем.
Продолжаем. Смотрите, да? И вот этот закон критикует, особенно в левом сегменте, как вы выразились, что все теперь вот по умозрительному отношению охранки тех самых силовиков будут признаны экстремистами и не смогут идти на выборы. И вот я, если вам там финансово или как-то поддержкой в этом эфире помогу, вы же, кстати, по-моему, пытаетесь избраться в этом году, пойдете на выборы,
да? Я пойду на выборы в государственную.
Тоже обсудим. Вот, и... Я тоже стану экстремистом за это, и целых 3 года ужасно не смогу свою кандидатуру выдвигать на выборы. Ну, во-первых, для меня это не, скажем так, невеликая проблема.
В том, что обратной силы закон, понимаешь? Я понимаю, если, грубо говоря, там сегодня меня признали экстремистом, сегодня ты мне как-то помогаешь.
В вашем любимом Советском Союзе это было.
Слушай, ну вообще другая система была, координат.
Это совсем другое, да?
Конечно.
Понятно. Так вот, и это очень широко обсуждается, и представители левого сегмента опасаются, что их назначат экстремистами для того, чтобы не пустить на выборы. Ну, не читали они закон, это понятно, да, не читали они комментарии правовые к нему, но это оставим за скобками, потому что мы живем, как я говорю, в мире постправды, когда эмоциональная реакция значительно важнее самого
постправда
события.
Постправда — это хороший, надо первый раз слышу, кстати, постправда.
Это целый термин, достаточно
первый
серьезный.
Первый раз я слышу.
И вот, вопрос... Такой. Вы читали закон? Плохой.
В первом чтении, который. В третьем еще не читал.
Там были поправки во втором, да. Вот итогом. Значит, смотрите, там по поводу экстремистских организаций. Это касается и городских сумасшедших, о которых мы тут говорим, и политических маргиналов и так далее. То есть вы считаете, что любой человек без каких-либо, так сказать, обстоятельств его жизни, например, уголовник, да, самое простое сравнение, должен иметь право в выборах участвовать.
Если снят судимость, и он... Таких же очень много таких случаев.
Да, когда... если снят судимость, все да. хорошо. Вот. Считаете ли вы, что человек, участник экстремистской террористической организации, должен иметь право участвовать в выборах?
Я считаю, что у нас в стране такое уже было. Например, Рамзан...
Не, ответьте прямо, Рамзан, да или нет?
Я считаю, что да. Если сейчас к нему вопросов нет, то он должен иметь... Ну, например,
Рамзан... Ну, в течение 3 лет, например, правильно?
Ну, почему в течение 3 лет?
Потому что в законе так написано. 3-5 лет.
Во-первых, террористическая организация, экстремистская — это разные вещи и разные уголовные статьи.
Давайте вот я сейчас... Я буду сейчас повторять одно заклинание много раз.
Ну, смотри. Одну секунду, пожалуйста. Рамзан Ахматович Кадыров, который в 90-е годы, как говорит Владимир Владимирович, против нас с оружием воевал. Он потом был
вам
избран...
сейчас придется очень долго извиняться, мне кажется.
Стоп. А что извиняться? Я говорю факт. Путин говорил о том, что Рамзан Ахматович Кадыров воевал против Российской Федерации войск, был в лесу и воевал с оружием в руках. Это он говорил, Путин, на своей пресс-конференции. Теперь он легально избранный президент Чечни.
Так что мешает тем самым
России.
Людям, о которых вы печетесь, подождать то самое время, не быть это время экстремистами,
зачем давать?
Исправиться?
Смотри, есть закон, есть правоприменение. Почему закон должен иметь обратную силу?
Зачем нужны экстремисты в парламенте?
Если.
Зачем нужны экстремисты в парламенте? Без всяких «если»,
не,
прямо.
Что такое экстремизм?
Расскажу, вы же мне дадите мне сказать.
Экстремизм?
Расскажу, смотрите. Я перечислю несколько организаций из списка экстремистских организаций. Буду каждый раз говорить «запрещенная в России». Да? Неонацистская организация «Формат 18», запрещенная в России. Нападение на мигрантов, широкая популярность, убийство.
Подробнее.
Радикальная такфирская организация «Аль-Такфир Валь-Аль-Аль-Хиджра», запрещенная в Российской Федерации. Джихадистская организация, связанная с... террористическими организациями за рубежом, да? Запрещенное в России международное общественное движение «Арестантское уголовное единство», молодежное сообщество, пропагандирующее воровские понятия АУЕ, запрещенное, да? Религиозная группа, запрещенная в России, «Благородный орден дьявола» с 2003 года создания. Вот эти все организации, я могу перечислять, тут и укронацисты, и свидетели Еговы, тоже запрещенные в России, и свидетели СССР, и прочие, их множество здесь, да? Там Хизбут Тахрир Аль-Ислами, Джабхат ан-Нусра, запрещенные в России.
Можно я отвечу?
Они должны в парламенте быть?
Нет, я считаю, что, например, еще несколько лет назад свидетели Иеговы не были запрещены в России.
А сейчас запрещенные в России.
Но вот тогда, когда они не были запрещенные, они действовали в рамках закона Российской Федерации. Как НБП, которая запрещенная в России, да, так скажем, сейчас как экстремистская организация, она действовала в рамках закона Российской Федерации. И на тот период времени они закон не нарушали. Но проблема в том, что если я сторонник НБП, запрещенный в Российской Федерации, в тот период времени там дружил с Лимоновым или еще что-то там сделал, потом признается экстремистской организацией, и я лишаюсь права, когда она признана экстремистской или террористической, выбираться в Государственную Думу. На тот период времени, когда я с ними общался, к ним вопросов не было.
Там есть ценз временной.
Ну, а почему он должен быть? Я понимаю власть, я понимаю все, когда. Например, вот сегодня я совершил какой-то, не дай бог, поступок. Моя организация совершила то, и по закону, по нынешнему закону, признано, что я являюсь экстремистской организацией.
Наконец-то многие скажут,
и после этого я попадаю под уголовную статью, и те люди, которые после этого со мной сотрудничают, люди, которыми я работаю, они попадают под уголовную статью. Но 3 года назад я не был экстремистом. Почему 3 года назад или год даже назад человек, который со мной сотрудничал, когда ко мне не было вопросов, он должен потом быть в правах?
Нет, если он 3 года назад с вами сотрудничал, сейчас у него все нормально будет.
Нет, у власти, вернее,
вы
у судебных,
же мечтали
органов,
закон.
У
давайте,
судебных органов могут иметь
претензии.
Давайте
это обсудим после выпуска новостей. Очень интересный разговор. Я надеюсь, мы сейчас постараемся...
Надеюсь, вы меня еще пригласите, или все, или на этом все закончилось.
Пока дверь не падает, и люди в одинаковых ботинках сюда не заходят, да, мы всегда будем рады вас видеть, по крайней мере, в моей передаче... Отбой, да? Сейчас отбой. Новости на радиостанции. После продолжим. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, это 26 мая, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, а в гостях у нас Георгий Владимирович Федоров, российский политик, буду так представлять.
Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
На дорогах, сейчас 7 баллов, не 6, как Яндекс обещал, но уже полегче, девяточки ваши, мы не дождались.
Ну, потому что нет дождя, был бы дождь, сейчас было все 10.
Значит, что хотел сказать. Смотрите, да, мы вот сегодня много о чем поговорили уже, да, так насытили фактурой наш с вами эфир, и вот, обращаясь к ранее сказанному, мы сейчас с вами обсуждаем принятый сегодня Госдумой закон, который не дает людям, сотрудничавшим с экстремистскими организациями, избираться. Кстати, не только в Госдуму, меня слушатели поправляют, но и вообще куда-либо. Да. Они должны какое-то время подождать.
Да.
И вот наблюдатель, наш постоянный слушатель, поправляет вас. Он говорит, что нужно решение суда теперь. По решению суда это делается.
Да.
И вот мой вопрос, смотрите. Все перечисленные мной запрещенные организации. Должны ли присутствовать в Думе или нет? Городские сумасшедшие должны присутствовать в Думе или нет? Как вы считаете?
Если человек, который баллотируется на любую должность, имеет гражданское право это делать, он может туда выдвигаться. А дальше уже общество и люди должны решать, сумасшедший он, маргинал он, я не знаю, там, экстремист.
А если он призывает разрушить страну?
Если он призывает разрушить страну, то его призывы попадают под уголовную статью здесь и сейчас.
Да, все так. Есть такая экстремистская организация, называется ФБК. Слышали про нее?
Слышал.
Вот. Многие считают, что вот этот самый закон разработан исключительно для них. Вы это одеяльца, представители левого сектора российской политики, сегмента, прошу прощения, российской политики, меряете старательно на себя. Ну, вы боитесь.
Естественно, слушай.
Вопрос.
Ну, естественно, потому что это может распространить. Сейчас это распространяется на эту организацию, а завтра может это распространяться на нас или на других.
Я вам перечислил десяток других, да? Я просто не буду повторяться в эфире, чтобы каждый раз не произносить заклинание, запрещенное в Российской Федерации организации. Это джихадистские террористы, это укронацисты, это убийцы, да, в прямом смысле, физическом, которые людей убивали. И вот эти все люди, по вашему мнению, должны пройти через народный отбор, и народ должен решить, должны ли вот эти люди быть в парламенте или нет. А мне кажется, достаточно закона, на уровне закона вполне здраво и рационально. Можно принять решение, что убийцы, сектанты, укронацисты и прочие замечательные, в кавычках, люди, которые призывают, в том числе, к разрушению нашей с вами страны, не должны представлять общество. В чем проблема-то? Чего
боится?
Проблема
в том, что сегодня ты можешь... Ну, это, опять-таки, дискриминация, да? Сегодня ты можешь быть, там, условно, в секте, в религиозной. Завтра ты можешь из нее выйти и стать полноценным гражданином.
Три годика ресоциализации.
Ну, а почему?
Как наркоман, подождешь,
кто это решает? Почему три, а почему не пять? А где три, там и 10, понимаешь? А где, так скажем, почему... Еще раз повторюсь, услышь меня, пожалуйста, да? Почему человек, который сотрудничал в тот период времени, год назад, с организацией, которая на тот период времени официально вела свою деятельность.
То есть, смотрите, по сути закона у вас претензий нет, я правильно понимаю?
Почему? У вас есть претензии,
только к обратной силе.
Ну, обратная сила, это вообще прецедент. То есть, грубо говоря, если мы это сейчас закон, ну, его уже приняли, да, уже не если, а уже когда, тогда любой другой закон может будет иметь обратную силу.
В Советском Союзе это было, там
слушай,
имели законы.
Мы не в Советском Союзе живем, друг мой. Мы не в Советском Союзе.
Вы же апеллируете
Союзе
к нему как к самой
Союзе
справедливой и хорошей системе.
Нет, нет, почему?
Против капитализма.
Я считаю, что советская система, во всяком случае, была более здоровой системой, чем нынешняя система. И имела больше перспектив. И
то есть более
человека
здоровой системе можно, а нашей больной
нет,
нельзя.
А я не говорю, что в Советском Союзе все было идеально. Я не считаю, что это был рай на земле.
Наблюдатель уточняет, обратная сила только по решению суда.
Но мы же понимаем, что решение суда очень часто может обслуживать те или иные политические интересы высших
сторон. А может не обслуживать,
может,
мы же
не
тоже понимаем.
А может и обслуживать. А вот риски есть. Понимаешь, в чем дело? У меня, например, доверия к нашему российскому суду очень мало. Особенно по каким-то таким резонансным делам политическим. Или не политическим, или экономическим.
Так вот. Существование суда, это же не вопрос вашего доверия, это вопрос исполнения закона. А законы принимают кто?
Ну, я
кто
был...
закон? Стоп. Закон кто принимает?
Законодатели, Государственная Дума,
кто?
Совет Федерации, президент.
Депутат. Они откуда взялись?
Президент
они откуда взялись? Депутаты.
Выбирает народ их.
Но какие проблемы-то?
Так, да проблем-то? Согласен. Очень аргумент хороший. Я, например, считаю, что те парламентские силы, которые сейчас представляют страну, особенно народ, особенно во власти, мы должны исправить ситуацию с «Единой Россией», которая, так скажем, сейчас имеет конституционное большинство. Я, например, оппонент «Единой России», и поэтому я буду голосовать против «Единой России». И в этом отношении я считаю, что да, вот на сегодняшний момент у нас в сентябре хороший шанс человеку, который хочет политически выразиться, прийти на выборы и проголосовать либо за, либо против, либо чего-то.
Да, давайте пойдем тогда по самому интересному пути. Зачем вы собираетесь стать депутатом Государственной Думы?
Меня не устраивает нынешняя ситуация в экономике, в социальной сфере, в политике. Я считаю, что я человек, который имею серьезнейший опыт работы в Государственной Думе, когда я был помощником депутата, в Общественной Палате 2 созыва, я смогу реально поучаствовать в законотворческой деятельности на благо общества.
Такой вопрос. Вы от какой партии идете? Напомните, пожалуйста.
Я пока еще не выдвинут никакой политической партии.
Но собираетесь, правильно?
Я собираюсь идти.
Не Единой России.
Просто понимаешь, Александр, я сейчас скажу,
сколько
что я хочу...
Сколько вас там в парламенте сейчас? Какие вы законодательные изменения сможете внести, вас там столько же и останется.
Ну,
в чем смысл-то?
Почему столько же останется? Если, например, общество придет и проголосует против, например, Единой России, то представительство оппозиции там увеличится.
Это гипотеза. Такая же гипотеза.
Почему гипотеза? Нет, это практика. Например,
в Москве
были довольно-таки свободные выборы, которые в прошлую Московскую городскую думу. И хотя там было куча
скандалов. Законы
московские
сильно поменялись?
Подожди.
Я как человек, который за этим следит.
Нет, сильно поменялось состояние парламента. Сильно поменялось.
Да, клоунада стало больше.
Да не только клоунада.
Сумасшедших, которые отменяют автотранспорт, стало больше.
Подождите, не только клоунада. Социальный блок с финансовой точки зрения увеличился. Благодаря тому, что там появились люди, которые стали требовать...
Ну что вы говорите? Вы не следите за повесткой Мосгордумы, я слежу.
Нет, ну стоп.
Я слежу.
Если посмотреть бюджет, который 3 триллиона в Москве, и бюджет...
Я вам поправки могу перечислить, которые внесли эти замечательные люди, о которых вы говорите. Никаких существенных изменений, кроме надо им отдать должное по поводу детей и войны, единственное.
Ну, правильно.
Больше нет.
Но почему? А детей и войны, это что,
нет,
считаешь, это
я не...
не
говорю, что это плохо.
А если бы не было...
Но это не серьезнейшее изменение всей структуры политики
города.
Потому
что все-таки у нас господствующая партия Единая Россия, и как любой парламент...
Так я и говорю.
Меньшинство...
Да вы же ничего не сделаете, я об этом и говорю. У вас 3,5 коллеги есть. Говорите, останется популизмом.
Ну почему популизмом? Например, каждый депутат Государственной Думы, у него есть территория, которую он обслуживает. Извините за такой плохой фронт. Ну да, территория, которую он обслуживает. То есть он может и должен, как депутат Государственной Думы, в том числе и решать конкретные вопросы этой территории и конкретных людей. Если человек, который избран депутатом Государственной Думы, вносит законы, которые необходимы. Да, я понимаю, что если, так скажем, закон не устраивает, он даже внести, может не внести. Но если он выражает альтернативную точку зрения как оппозиция, если он оказывает в рамках закона Российской Федерации влияние на власть, если он помогает людям, значит, он не зря хлеб ест.
Знаете, в чем проблема? В том, что, кстати говоря, это применимо не только к оппозиции, но и к партии власти, что депутат, который вносит законодательные инициативы, он их вносит, скажем так, очень крупными мазками. Они не касаются реальных проблем жителей в округе. Вот у оппозиции это прям сильно выражено, да, у партии власти бывает иногда по-другому. Я приведу пример обратный. Мы тут упоминали парламент английский.
Да.
И вот если посмотреть повестку, не просто говорить о том, что там тоже, что у нас там тоже клоунада, а посмотреть повестку, вы обнаружите удивительную вещь. Сначала обсуждаются вопросы очень такие масштабные. Например, осуждение России за что-либо. Это вот происходит первая часть заседания всегда. А вторая часть заседания, когда те же самые сэры и пэры начинают говорить о своих вот тех самых небольших одномандатных проблемах.
Да,
что
правильно.
Велосипеды воруют, например, таких вещах.
Но депутаты должны этим заниматься.
У нас в Думе такого не бывает.
Ну, это вопрос к кому?
И вопрос в том числе и к оппозиции.
Нет,
вы пытаетесь прийти к власти на громких лозунгах.
Любой человек приходит к власти на громких лозунгах. Любая представитель оппозиционной и неоппозиционной
обманщик.
Власти...
То есть любой
обманщик.
Представитель
Нет,
обманщик.
Почему? Например, и ты посмотри, каким образом, какие формулировки...
Ваш левый сегмент, правильно сказал,
да.
Не лагерь, сегмент. Ну,
лагерь, да.
Левый сегмент. Ваш левый сегмент говорит, мы отменим пенсионную реформу. Да как вы это сделаете? Это
если,
обман.
Нет, если в Государственной Думе не будет конституционного большинства, то все фракции, которые голосовали против пенсионного возраста КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, объединятся, если не будет большинства Единой России, то они могут отменить этот пенсионный...
Я вот иногда слушателям говорю, которые мне рассказывают про умную пыль и чипирование.
Что, Билла Гейтс,
умная пыль. На нас правительство влияет через умную пыль, а на самолеты в России.
Слышал.
Я им говорю, в каком чудесном мире розовых единорогов вы живете? Вы сейчас перечислили, если ЛДПР, СР и КПРФ объединятся, то тогда ого-го.
Ну, они
посмотрите,
же,
они как они голосуют.
Они, кстати, против пенсионной реформы, они консолидированно голосовали все против.
Посмотрите, как они голосуют даже по этому самому вот закону, с которого мы начали наше обсуждение. Не договорятся они в жизни никогда.
Но есть такие моменты, когда надо договариваться. Я считаю,
нет,
что
такие моменты уже происходят последние 20 лет, надо договариваться.
Но пенсионная реформа, например, я считаю, что это один из ключевых законов, который, с моей точки зрения, должен стоять на повестке дня в новой Государственной Думе 100%. Потому что весь мир идет, ну или почти весь цивилизованный мир идет к уменьшению пенсионного возраста, а мы как бы сбрасываем себя социальные обязательства. Причем, ну об этом можно много говорить, но если я, например, как депутат буду избран в Государственную Думу, одним из первых моих инициатив, это я буду поднимать вопрос об отмене пенсионного возраста нового.
Один.
Это один из первых законов.
Нет, вы, я имею в виду, вы один скажете.
Почему я отменю пенсионную
реформу?
Если представители КПРФ, Справедливой России, даже ЛДПР, ладно, забудем, поддержат, то я считаю, если будет нас не меньшинство, а их не будет конституционное большинство, то этот вопрос можно, как сказать, как вот закон обратной силы. Да,
а люди скажут, смотрите, вы избрались по Московскому округу, у нас тут точно не хватает метро. Может, вы что-то для метро сделаете, чтобы оно у меня около дома было, а не будете заниматься
смотрите,
вот этими «если».
Александр,
вы же сами об этом говорите.
Нет,
житель
слушайте,
должен,
бесспорно,
депутат должен
для,
решать
для того,
вопросы
чтобы
жителей.
Есть московский парламент, да, который должен решать вот как раз бюджет Москвы и так далее и тому подобное. Это есть московская прерогатива. Метро, в том числе, это есть московская прерогатива. Но федеральный бюджет, который там принимают депутаты Государственной Думы на транспорт, на развитие там, и так далее и тому подобное, то если я пойму, что те поправки в бюджет или тот бюджет, который будет, так скажем, приниматься, или который я буду как кандидат, как депутат Государственной Думы принимать, буду в пользу, я буду голосовать «за». И буду вносить свои поправки, определенные, связанные с тем, что там, где нужно, должно быть метро.
А если партийная дисциплина будет другая?
Ну, во-первых, мы понимаем, что в партии не все всегда строем ходят, то там есть разные формы голосования. Есть свободное голосование, есть по вопросам принципиальным, где партийная дисциплина и так далее и тому подобное. Но я иду в Государственную Думу не от Единой России.
А теперь смотрите, я немного вас поправлю, исходя из ваших же слов.
Да.
Вот, допустим, по каким-то причинам исчез этот закон об экстремистах. И вы в Думе сидите многопартийным таким составом, включая экстремистов. Они с вами будут говорить?
Кто?
Люди, которые призывают санкции на нашу с вами голову. Которые призывают к свержению государственного строя.
Давай назовем конкретную политическую партию «Яблоко», которая выступает за то, что Крым — это не территория Российской Федерации.
Их и нет в парламенте, слава богу.
Но она будет, как партия, баллотироваться в Государственную Думу.
Да пусть баллотируется. У нас миллион, у нас 14 партий.
Ну и что? Но она...
Экстремиста можно назвать суд. Я не могу, к сожалению.
Не, ну вот, видишь.
У меня есть только свое оценочное суждение.
Но, тем не менее, его оценочные суждения, их высказывания, многие, например, мои товарищи говорят, что это подрывает конституционную основу.
Подрывает.
Да. Но они участвуют. Вот они кто, экстремисты или нет?
Так суд решит.
Ну, вот,
я надеюсь,
видишь.
Решит. Вопрос. Вот будет у нас в Думе такое многоцветие, да, включая представителей джихадистских, экстремистских и прочих замечательных организаций. Вы тогда вообще не договоритесь. Они будут говорить, давайте разрушать территориальную целостность. Давайте разрушать основы государственного строя.
Для этого существует внутренний регламент. Если кто-то из депутатов Государственной Думы позволяет себе какие-то такие вот уголовные правонарушения, не связанные только, кстати, с какими-то призывами, но там и коррупции и так далее и тому подобное, то были...
То есть комитет по этике должен решать?
Ну, конечно, есть комитет по этике.
Да, может быть, на уровне закона разберемся, сумасшедших не пускать,
ну, слушай,
предателей
Родины. Это оценочное суждение, сумасшедший. Эйнштейн, он сумасшедший или гений?
Он не избирался в российский парламент.
Ну вот, понимаешь, я к тому, что это очень оценочное суждение. Многие считали, что там, я не знаю, Черепков был
сумасшедший,
но тем не менее он был
вот
хорошим мэром.
Есть конкретные люди, которые призывают санкции на нашу с вами голову.
Вот как только они конкретные люди... Ну вот, например, кстати, этот вопрос решает очень, очень грамотно и эффективно американский истеблишмент. Для них есть общественный договор. То есть, грубо говоря, человек с такой позиции, он должен торгаться обществом, да, там, если ты там поддерживаешь...
То есть давайте вводить культуру отмены, да?
Ну, в том числе...
Если как кто-то чернокожий, он назовет чернокожим там словом неприличным, давайте стирать его прямо из истории, из интернета,
ну, ты
да?
же представ... ты... Ну, ты же сейчас предлагаешь, что есть закон об экстремизме, который можно на кого угодно повесить. Мы понимаем, что суды у нас не идеальны. И я, вот как человек, который ты знаешь, вполне возможно буду когда-нибудь кем-то каким-то признан экстремист, хотя
но
я не экстремист.
Но три годика подождете и будете
избираться. Ну, слушай, ну три годика, это не, как сказать...
Сколько лет вы уже не в Госдуме? Давайте так.
Я
всю
никогда...
жизнь, да, правильно? Жизнь, да. Ну что, три годика подождете, какие проблемы?
Не, ну слушай, ну какие проблемы? Ну а давайте, как бы сказать, там, где три, где пять, сейчас еще какие-нибудь закончики примем.
Давайте.
Да и что там, да? А зачем вообще нам так нужна Государственная
смотрите,
Дума?
Смотрите, если вы станете депутатом, вы их и будете принимать. То есть вы как-то себя от
правильно.
Реальности, от этого...
Почему? Я либо буду отделять. Голосовать за, либо голосовать против.
Ну, такая же гипотеза. Либо договорились с СССР, ЛДПР,
КПРФ. Ну, правильно,
КПРФ,
а почему бы да? нет? Ну, например, там, в Израиле...
Потому что это фантастика.
В Израиле там уже они не могут договориться, но, тем не менее, там демократический процесс существует, да, и как бы они уже не могут правительство. И, кстати, много таких случаев, когда через вот такие муки рождались какие-то хорошие идеи, хорошие...
Да, например, в Молдавии. Угу.
Ну, Молдавия — это отдельная история. Мы же не... Ну, Грузия, Молдавия — это разные страны
пишет
и с разной историей.
Но мы с вами не найдем общих, скажем так, моментов, я думаю. Да, мы не договоримся. Тем не менее, это очень интересно. Я предлагаю сейчас поговорить с нашими слушателями, сообщив им номер прямого эфира 8-495-7373-948 и послушать их вопросы к вам.
Замечательно.
Как кандидату, будущему кандидату в будущие депутаты. Вот. Ну и давай. Вообще в целом высказаться по давайте. Ситуации. А также напомню, что у нас идет сегодня такой первый стрим на Ютубе, в котором вы тоже можете видеть наши лица.
Подписывайтесь на «Говорит Москва». Очень интересно здесь.
Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр, уважаемый эксперт. Очень понравилась ваша беседа горячая, Вайс. Вот
спасибо.
Я отброшу вопрос об экстремизме. Как будущий кандидат в Государственную Думу, а может быть и депутат последующий, относится к тому, что недавно на прошлых выборах в Государственную Думу в региональных отделениях одной из сейчас рекламируемых партий, а партия называется на букву «Р», было обозначено на вполне на официальных сайтах, что до 30% там бывшие уголовники, в том числе из 90-х годов, которые были осуждены и вышли на свободу по тяжким преступлениям. Как вот на такую перспективу он смотрит, избирать не только для избрания в Государственную Думу, но и членство в различных партиях? Спасибо большое. Такого контингента.
Ну, я могу
спасибо.
Сказать так, что если по нынешним законам этот человек чист, он отсидел, соответственно, ни по каким критериям не подходит для ущемления своих прав выбираться, он может быть... Он может баллотироваться. Но я считаю, что человек, который должен голосовать за того или иного кандидата или за ту или иную партию, он должен интересоваться, за кого он голосует. И, соответственно, уже сам выбирать. Если вам, например, в каком-то регионе, на какой-то должности нравится этот человек, ну что же делать? Это ваш выбор, вы его выберете, потом переизберете, если надо. Если он вам не нравится, вы считаете, что он уголовник, сидел и вообще как бы негодяй, не выбирайте его. Но тут вопрос к честности процедуры голосования. И к активности граждан, которые иногда очень часто на кухне там прямо раздувают щеки за стаканом водки или там, я не знаю, что, пиво, ругают власть, а потом едут на шашлык и не хотят исполнить свой долг и пойти на выборы.
Вы в эфире, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Рафаэль, Москва. Вот так вопрос гостю. Вот
добрый день.
Что вы... Да, добрый вечер. Представим, что вы выбрались, ну, все ваши предсказания сбываются, у вас оппозиционное большинство, вы принимаете законопроекты, вносите, а президент накладывает на ваши все инициативы вето. Как в таком случае вы сможете работать? Потому что его партия, ну, хотя он не состоит, она будет в меньшинстве. Спасибо большое.
Ну, с моей точки зрения, президент должен не работать, так скажем, блокираторов каких-то хороших законов, а все-таки прислушиваться к парламенту, потому что парламент — это избранный орган государственной власти. Это первое. Второе, законодательное имеется в виду. Второе, кроме президента есть еще и Совет Федерации, и, соответственно, закон должен пройти, так скажем, все, кстати, все законы, которые начинают пенсионные реформы, такие большие, они все проходят, в том числе и региональные парламенты. И обсуждение идет и то, и там. И, кстати, в Общественной палате тоже есть право нулевого чтения. И в этом отношении я думаю, что президент должен быть разумным и не просто работать и блокировать работу парламента, а там тот закон, который он считает нужным поддержать, тот закон, который он считает нужным не поддержать. Я считаю, что как представитель социально ориентированной политической мысли, да, как социалист, что все законы, которые мы будем вносить, они будут на благо общества, и поэтому президент не сможет их отменять, потому что это хорошие законы.
У меня вопрос, я вот прошу прощения заранее у слушателей, я займу буквально минуту. А вот про большие такие, мы поговорили аспекты, там, партийное объединение, объединение там межпартийное в различные коалиции. Вот вы избираетесь от конкретно наверняка территории, да, вы наверняка, да, в Москве уже знаете даже, где будете, или если, да, вы в Москве,
да,
идете.
Да, в Москве.
А для жителей что вы в первую очередь сделаете? Вот вы депутат, 20 там, сентября.
Очень хороший вопрос, могу сказать так. В первую очередь для одномандатника, как одномандатник, для человека, который от конкретной территории будет избираться, я считаю, что самая большая моя работа, это будет первое, в доступности, для того, чтобы я защищал интересы конкретного обычного человека во всем, в любых проблемах.
Ну, приведите, я
точечная
приду,
застройка,
я иду для того, чтобы раз, два, три.
Да, точечная застройка, мошенники, которые там кого-то не слышат, органы государственной власти конкретного человека, пособия и так далее и тому подобное. И я считаю, вот, например, если бы я выбрался депутатом Государственной Думы, я бы выстроил бы систему прямой демократии на своей территории. Что это такое? Я бы все принципиально, понятно, что там есть какие-то...
Я иногда шучу про Измайловскую Народную Республику. И нет, что-то
нет,
такое говорить?
Нет, говорите? Я говорю о том, что очень часто, почему-то у нас в стране депутат Государственной Думы, или не только депутат Государственной Думы, он как бы иногда какие-то вот такие принципиальные вопросы решает самостоятельно, как делегированный от народа человек. Я считаю, что, например, такие законы какие-то очень важные, начиная от бюджета, кончая другими какими-то важными законами, необходимо спрашивать людей. То есть, грубо говоря, происходит народный сход, регистрация, и люди сами уже на территории дают наказ человеку, депутату, который их представляет, голосовать.
Может, они просто на прием приходят, и все? Давайте вопрос.
Не, и на прием в том числе.
Вы в эфире, говорите. Только радиоприемник сделайте потише. Спасибо.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Ну, вы знаете, что есть такая поговорка: плетью обух не перешибешь. В 91-м году произошла трагедия страшная. 30 лет подождается вот эта смута, великая смута.
Вопрос дайте, пожалуйста, у нас не очень мало времени.
Когда это все кончится, потому что вся власть Совета, потому что Сталин еще убирал...
Понятно. Это украшение нашего эфира, мы с удовольствием слушаем, просто сейчас очень времени мало. Когда все кончится, Георгий?
Не знаю. Я не знаю, правда, такие вопросы задают. Что, когда? Я что, бог, что ли? Бог, наверное, знает, когда все закончится.
Вот. Вы не знаете, когда все кончится. Что вы знаете вообще?
Я?
Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Не стесняйтесь, вы в эфире. Ну, ладно. Значит, вы. Слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер. Я коротко спрошу. Вы ведете к охлократии? Я бывший перестройщик и боец всех митингов. Сейчас настолько разуверился в этом. Народ не может собой править. Нужна аристократия, патриотическая аристократия. Спасибо.
Ну,
спасибо.
Вопрос в том, что кто делегирует людей и кто вообще называет их аристократией. Что такое охлократия? Что такое
Охлократия — власть толпы.
Я нет, понятно. Ну, а что это такое? Митинг — это проявление охлократии или нет? Прием граждан и, так скажем, какие-то коллективные действия — это проявление охлократии или нет? И что такое, например, человек, какой-нибудь бывший олигарх, преступник, награбил, потом повесил, что он решил, что он...
Что теперь... он директор колхоза и избирается в президенты,
да,
например, да?
Да нет, не в директоре, просто человек, например, который... И потом он говорит: я все, патриотическая элита, и теперь мне подчиняюсь. Почему? С какого перепуга? Я против таких вот формул, которые правящий класс или каких-то людей, которые вырываются до власти...
У нас 30 секунд до конца передачи. Скажите что-нибудь слушателям вдохновляющее.
Друзья, будьте активными, ходите на выборы, верьте в себя и верьте в нашу Родину. Все будет хорошо, обещаю. И я считаю, что у нашей страны великое будущее, и социализм, и демократия восторжествуют во всем мире.
У нас в гостях был Георгий Владимирович Федоров, российский политик, видимо, будущий кандидат в Государственную Думу. Спасибо, что были с нами, смотрели наш стрим, писали вопросы и звонили. Завтра продолжим. Желаю всем хорошего вечера.
Спасибо, Александр, было круто.
Спасибо вам. Мы еще обязательно поговорим. Сейчас новости и слушайте радио.